Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Волгограде сегодня утром произошел второй за два дня теракт. По предварительным данным, при взрыве в троллейбусе погибли от 10 до 15 человек. Суд в Москве сегодня огласит приговор по громкому делу в отношении ресторатора Алексея Кабанова, убившего свою супругу. Ученые обеспокоены тем, что в Петербурге растет среднегодовой уровень осадков, что может привести к затоплению значительной части города. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Волгограде после двух терактов, жертвами которых стали более 30 человек, началась паника. По сообщению местных властей, в полицию поступают звонки с информацией о якобы новых взрывах. Жители города боятся пользоваться общественным транспортом и передвигаются пешком. Ряд предприятий города уже выделили служебные автобусы для доставки своих сотрудников на работу и домой. На проходных устанавливаются дополнительные рамки с металлоискателями. По распоряжению областного управления МВД закрыты несколько торговых центров. Власти призывают горожан не поддаваться панике и сохранять спокойствие. По разным данным, в результате взрыва в троллейбусе сегодня утром в час пик погибли от 10 до 15 человек, 28 пострадали. По версии следствия, взрывное устройство было заложено в салоне троллейбуса номер 15 недалеко от рынка в Дзержинском районе города. Взрыв был такой силы, что от машины остался один остов. Возбуждено уголовное дело по статьям теракт и незаконный оборот оружия. МЧС готовит самолет для эвакуации раненых в Москву. Среди пострадавших годовалый ребенок, многие раненые в тяжелом состоянии. Накануне в Волгограде произошел еще один теракт. Бомба взорвалась в здании железнодорожного вокзала. Погибли 17 человек, пострадали более 40. По предварительной версии, исполнителями терактов в обоих случаях стали смертники. На месте взрыва троллейбуса находится волгоградский журналист Виталий Кошелев, с которым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
В Волгограде наблюдается небольшая паника. Дело в том, что вот в соцсетях, видимо, была запущена информация, говорят о других терактах в трамвайной маршрутке. К счастью, она не подтвердилась. Что касается теракта в Дзержинском районе Волгограда, рядом с остановкой Качинский рынок, Качинское училище, то действительно этот теракт по масштабам, примерно по количеству жертв, примерно такой же, как вчерашний, уже официально подтверждено 15 погибших. Параллелус мало что осталось, то есть буквально обгоревший скелет, остов, и он неправильной геометрической формы, то есть вырвана крыша. По всей видимости, взрыв произошел в середине троллейбуса. Вот выживший водитель троллейбуса рассказывает, что удалось пообщаться с людьми, которые везли его до больницы, он рассказывает, что ничего подозрительного он не видел, то есть, по всей видимости, сработало взрывное устройство, заложенное заранее, то есть это не была смертница, хотя эта версия еще окончательно не подтверждена. Ну, количество погибших, скорее всего, будет, наверное, около 20 человек, то есть, по крайней мере, об этом говорят очевидцы, то есть по количеству тел, вот, разбросанных рядом с троллейбусом. Он буквально еще там полчаса назад мы стояли рядом с троллейбусом, то есть непосредственно в зоне оцепления, трупы еще не все, предпочтение отдавалось тем, кто тяжело ранен, естественно, скорой реанимации вот, неслись и сейчас проносятся по городу, то есть такой сирен слышен.
Что происходит в городе? Какие-то усиленные меры безопасности? И вот...
Ну, естественно, усиленные меры безопасности, это было сообщено еще вчера, то есть, ну, по-моему, желтый, что ли, уровень террористической угрозы, огромное количество полицейских, прицели всех силовых структур. У людей, я так понимаю, мобилизованы все силы, потому что даже девушки, там, молодые девушки-курсанты, их ставят в оцепление, то есть, по всей видимости, людей не хватает. Передвигаться по городу очень тяжело, то есть большие пробки наблюдаются из-за того, что вот часть центральных улиц перекрыта, приоритет отдается скорым, которые вот везут людей в больницы, и оперативным службам, всем, которые работают по установлению причастных к этому взрыву.
Какие заявления делают власти?
Ну, власти, вот со вчерашнего дня в Волгограде находится министр Скворцова, по-моему, приезжает оперативно на место теракта. Ну, какие? Заявления делают, что они будут помогать пострадавшим, но непонятно, то есть, насколько люди могут чувствовать себя в безопасности в данной ситуации. Два теракта за менее чем за сутки, это, конечно, очень страшно для Волгограда, который еще не оправился от прошлой трагедии. 21 октября, напомню, взорвался автобус. У, конечно, людей очень много вопросов, почему эти теракты не были предотвращены, почему эти люди попали откуда из Дагестана или откуда в наш регион, как они завезли взрывчатку.
Рассказывал волгоградский журналист Виталий Кошелев. О том, почему два теракта подряд произошли именно в Волгограде и почему российские спецслужбы не смогли их предотвратить, размышляет журналист издания «Агентура РУ» Андрей Солдатов.
Ну, я думаю, что это просто город центральной России, который находится не так далеко от Северного Кавказа, а плюс через него проходит дорога из Дагестана. Но я думаю, что нет никакого специального смысла атаковать именно Волгоград. Задача послать, в общем, сделать такой месседж о том, что боевики способны совершать теракты за пределами Северного Кавказа, поскольку то, что происходит внутри Северного Кавказа, волнует очень малое количество людей.
Как вы можете оценить работу российских спецслужб и правоохранительных органов, вот как раз на примере того, что произошло в Волгограде за последние два дня?
Ну, мы видим, что когда речь идет о серии терактов, то, конечно, панические настроения резко повышаются, и местные власти начинают прибегать к мерам, в общем, скорее популистским, чем эффективным, а там мобилизация дружинников и так далее. Это все меры, к которым прибегают от отчаяния и от некоторой безысходности, когда нужно показать результат, а непонятно, как его показывать. Мы все это проходили в 99-м году в Москве во время взрывов домов. И, в общем-то, эта тактика и эти способы способны, возможно, успокоить людей, живущих в городе, но, к сожалению, они мало эффективны. Проблема заключается в том, что, скажем так, российские спецслужбы, именно контртеррористические подразделения, прошли свой период реформы еще в середине 2000-х. И тогда, к сожалению, они реформировались, исходя из поставленной задачи. И задачей было предотвратить и противостоять появлению большой группы боевиков в городах, как это было в 2005 году в Нальчике или накануне в Ингушетии. То есть большим рейдом боевиков. И, в общем, для этого система была отлажена, из-за этого появились эти оперативные штабы, антитеррористические комиссии и так далее. Все это хорошо помогает для координации усилий, если что-то уже случилось, и нужно организовать противостояние. Но, к сожалению, тогда же, в общем-то, в то же время боевики изменили тактику, изменили структуру, перестали там действовать большими группами, и для того способа действия, которым сейчас прибегают боевики, то есть атаки с помощью смертников, та система, которая была выстроена внутри госаппарата и спецслужб, она не очень подходит. Потому что главная проблема здесь и самым узким местом является обмен информацией между различными подразделениями, между различными департаментами, между различными службами. А вот эта проблема, она, собственно, до конца не решена, потому что существует отсутствие доверия. Там, скажем так, не очень доверяют люди информации из управления ФСБ по Чечне, не очень доверяют информации, которая выходит из управления ФСБ по Ингушетии, ну и так далее. То есть вот здесь ситуация, в общем-то, сильно не изменилась там, за последние там, 5, 6, 7 лет, даже, можно дать больше период. И проблема еще заключается в том, что мы до сих пор живем в стране, в котором региональное управление спецслужб, прежде всего ФСБ, существует по принципу и по структуре, созданным еще, не побоюсь этого слова, в сталинские времена. Тогда была придумана эта система этих региональных управлений НКВД, и с там, не очень большими изменениями вот эта структура громоздкая, региональная, дошла до сегодняшних дней. Понятно, что она совершенно не подходит для современных угроз.
Сейчас много обсуждается тот факт, что вчерашний взрыв на вокзале в Волгограде произошел перед рамками металлоискателя. Там было большое скопление народа, и многие называют вот эти рамки металлоискателей, которые после там череды терактов поставили на всех, практически на всех российских вокзалов, такой некой ловушкой. Если там в случае теракта там гибнет много людей.
Дело в том, что такие меры безопасности, как рамки, ну, к ним можно отнести достаточно большое количество средств, которые были установлены в разных местах и на объектах инфраструктуры, и после терактов Домодедово, и до того там были всякие идеи, частично реализованы об установке различных устройств, детекторов на московском метрополитене. Проблема заключается в том, что это все пассивные меры безопасности. Они, по большому счету, не действуют при больших потоках людей. То есть, если ваша задача состоит в том, что у вас есть, например, такой, знаете, в советской терминологии, вот у вас есть там закрытый завод советский, и вам нужно, чтобы на его территории не попал шпион или террорист, то вот такими средствами это можно обеспечить, он внутрь не попадет. Но если ваша задача обеспечить безопасность транспортной инфраструктуры большого города, где люди так или иначе все равно передвигаются и передвигаются большими массами, то эти меры они не помогают. Потому что люди будут взрываться до рамок, после рамок, на подходе, в очереди. И все это мы проходили, в общем-то, во время, достаточно давно, первый раз это было еще во время подрыва смертности в Тушино в Москве. А это все не очень эффективно. Это скорее может успокоить, возможно, органы госвласти. Очевидно совершенно, что упор должен быть сделан все-таки на предотвращение, а предотвращением должны заниматься структуры, которые занимаются разработкой террористических групп, и упор должен быть сделан все-таки на обмен информацией между различными подразделениями, чтобы мгновенно было понятно, что происходит, например, там в одном регионе Северного Кавказа, чтобы это мгновенно было известно противникам из другого региона, и в том числе в центре.
Это было мнение журналиста издания «Агентура.ру» Андрея Солдатова. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Теракты в Волгограде демонстрируют, что российские спецслужбы не могут эффективно бороться с терроризмом, считает главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Я думаю, что это вызов, это демонстрация того, что российские правоохранительные органы не в силах обеспечить безопасность, даже если опровергается известное правило, и бомба падает второй раз в эпицентр взрыва. Я думаю, что второй за последнее время взрыв в Волгограде, взрыв в Пятигорске, это все осуществление указаний Умарова о том, что нужно интенсифицировать нападение на гражданские объекты или, наоборот, начать нападение на гражданские объекты после моратория. Я думаю, что в первую очередь нужно беспокоиться об Олимпиаде. И эти взрывы показывают, что возможность атаковать разные объекты, даже в тех местах, где уже проводились взрывы, а первые теракты в Волгограде произошли отнюдь не в октябре этого года, в августе, 7 августа, насколько я помню, 2013 года, и весной 2011 года уже были двойные подрывы в Волгограде, но на это не было обращено достаточно внимания.
Григорий Шведов считает, что рамки металлоискателей должны быть в местах большого скопления людей. Вопрос в том, как организована работа с ними.
Я думаю, что рамки нужны, но работа в тамбурах, в проходах, в местах, где находятся рамки, должна быть организована таким образом, чтобы там не создавалось никакой толкучки, никакой толчьи. Люди должны свободно проходить через эти металлоискатели, и необходимо использовать это и другое оборудование. Другое дело, как оно используется. Когда она используется таким образом, что создается неразбериха и толчья, это, безусловно, неверно.
Это было мнение главного редактора агентства «Кавказский узел» Григория Шведова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Среди раненых сегодня при взрыве троллейбуса в Волгограде грудной ребенок. Его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, сообщил пресс-секретарь Минздрава России Олег Сологай. По разным данным, в результате второго за сутки теракта в Волгограде погибли от 10 до 15 человек, 28 пострадали. В городе Чегеме в Кабардино-Балкарии в бою убиты два боевика, ранены двое полицейских, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сегодня утром сотрудники полиции блокировали 4 человек в одном из частных домов. На предложение сдаться боевики открыли огонь. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе, в частности, законы о накопительной пенсии и о создании системы гарантирования пенсионных накоплений граждан. Сегодня документы публикует «Российская газета». По меньшей мере 70 журналистов были убиты по всему миру в уходящем 2013 году, сообщает Международный комитет защиты журналистов. 29 сотрудников СМИ погибли при освещении вооруженного конфликта в Сирии. 10 журналистов были убиты в Ираке. Правозащитники отмечают, что названная ими цифра – третья, наибольшее число убитых репортеров с 92 года, когда комитет начал отслеживать такие трагические случаи. Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, получивший травму головы во время катания на лыжах во Франции, находится в критическом состоянии. 44-летний Шумахер был в коме, когда его доставили в больницу. Врачи в Гренобле сочли необходимым нейрохирургическое операционное вмешательство. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 62 копейки, евро 44 рубля 87 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня Головинский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Алексея Кабанова, признанного виновным в убийстве своей супруги, журналистки Ирины Кабановой. Об этом громком деле рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Дело приобрело резонанс из-за социального статуса супругов. Алексей был в прошлом известным ресторатором, Ирина – журналистом одной из московских радиостанций и одновременно извращенности событий. Кабанов долго поддерживал в пользователях Фейсбука иллюзию пропажи жены, в то время как пытался избавиться от ее расчлененного тела. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого. Он и его адвокаты настаивают на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Дело вызвало несколько общественных и медийных эффектов. В частности, то, что Кабанов был участником белоленточного движения, вменялось в вину всему движению. Комментирует журналист Светлана Рейтер, которая взяла интервью у подсудимого Алексея Кабанова для издания «Лента.ру».
Вменяемые люди, на мой взгляд, как продолжали ходить на митинги, так и продолжают ходить на митинги. Другое дело, что в таких изданиях, как Life News, «Комсомольская правда» и даже в агентстве «Ридус», после того, что совершил Алексей Кабанов, пошла волна публикаций на тему того, что все белоленточники по ночам душат, а затем кроваво режут своих жил, поэтому доверия никакого нет. Ну, ничего нельзя сделать с тем, что не особо чистоплотные люди стали использовать эту ситуацию, простите за тавтологию, в свою пользу. На самом деле, когда мы говорим про убийство Алексея Кабанова и своей жены, мы имеем дело с абсолютно бытовым случаем, который никоим образом не должен быть экстраполирован на какую-то часть человечества, большую или малую.
Светлана, вы брали интервью у Алексея. Он сам в интервью вам комментировал эту ситуацию вокруг своей связи с белоленточным движением. Вы как оцениваете этот комментарий? Или можно его как-то повторить коротко?
Ну, можно повторить этот комментарий коротко, и он звучит так. А почему вы думали, что на митинги ходят только хорошие люди? К сожалению, точный комментарий. Нельзя сказать, что на митинги ходят только хорошие люди. На митинги ходят разные люди, объединенные одной идеей. Что касается их моральных качеств, они могут быть совершенно разными. Это такой школ, мне кажется, населения. Там есть и хорошие, и плохие. Больше хороших, хочется надеяться, гораздо больше хороших. Но то, что Алексей Кабанов мог не любить Владимира Путина и одновременно с этим не любить свою жену, это, сами понимаете, да, это не взаимоисключающие понятия. К сожалению, они могут идти рука об руку. Я бы ответила так.
У меня сложилось впечатление по интервью Алексея вам, что он сейчас занимается тем, что каким-то образом старается бороться за права заключенных внутри.
Это он так говорит. Но Алексей производит впечатление не глупого человека и человека, который говорит то, что ему полезно. Я не могу быть полностью в этом убежденной. Я не знаю, стал ли он СИЗО правозащитником или это такая маска. Пожалейте меня, я еще и правами заключенных занимаюсь. Он действительно об этом говорит, но как к этому относиться, я не знаю.
Говорила журналист Светлана Рейтер. Художественный критик, активистка феминистского движения Надежда Плунгян много писала о деле Кабановых, настаивая на том, что заговор молчания друзей вокруг этой трагедии должен быть разрушен.
В ситуации домашнего насилия, которое вообще мало обсуждается, политика замалчивания неэффективна. Было бы важно обсуждать, что преступления, связанные с домашним насилием, происходят и в среднем, и в верхнем классе также, и говорить об этом прямо, чтобы не демонизировать ни жертву, ни насильника, не искажать историю, там, считая, что перед нами какая-то необъяснимая ситуация, которая происходит только с определенной группой людей.
Вы высказывали такую важную мысль, что за этой трагедией стоит в том числе и определенный социальный тип человека, который хотел бы быть успешным, и даже тип семьи, которая хотела бы быть успешной, но они очень трудно социализировались в Москве как мегаполисе, как очень жестком городе неравенства, и это тоже отчасти служило причиной напряжения в их семье.
Конечно, понятно, что люди, которым приходится выживать, там, с большим количеством детей, почти без денег, но им всегда тяжелее, и всегда степень видимого насилия в таких семьях выше, чем в более благополучных. Говоря об этой конкретной семье, конечно, важно, что люди продали квартиру для того, чтобы свой бизнес запустить, и этот бизнес прогорел, и они оказались на нуле, постоянно были в долгах, об этом говорили все их друзья, я получала письма, в которых мне объясняли, что зря вы, так сказать, вот пытаетесь отстраниться от этого и увидеть домашнее насилие как какую-то общую закономерность. На самом деле дело только в том, что вот эти конкретные люди не отдавали долги, и все об этом знали. Ну, то есть какая-то классовая ситуация для общей либеральной среды в каком-то смысле затемняла типовую проблему, связанную с домашним насилием.
А что, по-вашему, самое важное в истории семьи Кабановых, в этой трагической истории, что нам говорит о типичности или нетипичности домашнего насилия в России?
Ну, говорит она прежде всего, на мой взгляд, о том, что нельзя молчать, пропускать мимо ушей и считать личным делом, когда ты знаешь, что в семье твоих знакомых, например, муж избивает жену. или что жена зависит от мужа по всем деньгам, и что он распоряжается ее имуществом, что она занимается домашней работой, и он, например, угрожает ей депортацией, если она с ним разведется. Об этом знали их друзья, они потом писали об этом публично и даже в СМИ. Это ситуация насилия, которая в нашем обществе российском, она пока как насилие не проблематизируется, если речь не идет о каких-то там низких социальных слоях, и если это не позиционируется как маргинальная ситуация. Но на самом деле эта ситуация не маргинальная, она относится ко всем социальным слоям. Наша страна, в общем, наследует тип советской семьи, и мы все в нем прожили. Речь идет о том, что необходимо обсуждать очень широко, что такие ситуации могут случиться в каждой семье. И, собственно, резонанс, такой высокий резонанс, был связан именно с тем, что очень многие люди из медийной там среды, из журналистской, ну, интеллигенции, просто лично их знали, их потрясло, что это может произойти рядом совсем. На самом деле не обязательно дожидаться убийства, чтобы уже начать говорить о проблеме. С конкретной личности Алексея Кабанова я бы считала, что нужно перенести разговор на проблему в целом. Потому что сам Кабанов, он уже наказан. Действительно, я думаю, ему достаточно тяжело на настоящий момент. Его детям и его семье. Речь не о нем лично, а о том, как у нас устроено общество и как такие преступления оказываются возможными.
Критик Надежда Плунгян о трагедии семьи Кабановых и возможности предотвратить подобные трагедии.
С ней беседовала Елена Фанайлова. Петербургские ученые обеспокоены тем, что в городе растет среднегодовой уровень осадков, а уровень Финского залива год за годом повышается, что может привести к затоплению значительной части города. С подробностями корреспондент Радио Свобода Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
Когда в Петербурге бушует непогода и учащаются наводнения, на память невольно приходит мрачное пророчество, изреченное в самом начале существования города, отвергнутой Петром царицей Евдокии Лопухиной, когда ее насильно увозили в монастырь. Петербургу быть пусту. Сегодня пророчества сменились наблюдениями ученых, и результаты этих наблюдений вызывают тревогу. В нынешнем декабре в Петербурге побиты климатические рекорды 1936 и 1974 годов, а в ночь на 24 декабря и вообще была гроза. Балтийское информационное агентство собрало данные нескольких учреждений, которые занимаются вопросами климата, осадков, состоянием почв, и получилось, что по данным научно-исследовательского геологического института имени Карпинского, на востоке Финского залива берега отступают со скоростью от 25 сантиметров до полуметра в год. Кое-где зафиксировано отступление даже до 2 метров. Так что если власти никак не озаботятся укреплением берегов, то под воду к концу столетия может уйти чуть ли не половина Кронштадта, берега курортного и Петродворцового районов. Хуже всего придется Приморскому району. Там у Лахтинского разлива могут утонуть несколько муниципальных образований. В целом Петербург рискует потерять около 1500 гектаров своей территории. Тревогу вызывает и то, что, по данным ученых, в Петербурге теплеет значительно быстрее, чем у соседей в Хельсинки и Таллине, где в последние десятилетия было заметно холоднее. Это естественно, что региональные и глобальные тенденции в Петербурге проявляются с некоторыми особенностями, поясняет начальник отдела предпроектного анализа научно-исследовательского проектного центра генерального плана Петербурга Артем Павловский.
С учетом развития мегаполиса, с учетом развития острова тепла, Петербург теплеет быстрее, чем, например, его ближайшие соседи, такие как Таллин и Хельсинки, потому что там сотни тысяч, да, человек, а в Петербурге уже 5 миллионов. Территория гигантская, преобразована. То есть изменены принципиальные свойства покрывающей поверхности. За счет этого дополнительно очень сильно развит эффект острова тепла. Особенно это проявилось после Второй мировой войны. То есть на подъеме градостроительства, когда развивался город, особенно стремительно.
Так потонет Петербург в конце концов или нет?
Петербург исторически волнуется по поводу наводнений. За счет этого, начиная с основания города, по настоящее время проводится ряд мероприятий инженерно-подготовки при самых неблагоприятных условиях. Но вообще, чтобы все сложилось, самое плохое, что может быть, поднимется на метр, понимаете? Но это маловероятно. Наиболее вероятно, если поднимется сантиметров на 40. Это, конечно, тоже неприятно. Но это будет происходить постепенно. Этот процесс, если он будет наблюдаться, так или иначе, будет учтен в планах развития города. Потому что здесь же не идиоты живут. У нас на самом деле есть целый ряд мероприятий и несколько постов по замеру уровня Финского залива. Есть пост в Лисиносу, есть пост в Кронштадте и так далее. Мы неприятностям готовы. За 100 лет средний многолетний уровень океана, по данным международной группы экспертов по проблемам изменения климата, поднялся на 15-17 сантиметров.
Тем не менее, в Петербурге растет не только уровень Финского залива, но и среднегодовое количество осадков, а признаками повышения уровня воды являются не одни цифры измерений, но и такие зримые вещи, как эрозия почв, находящихся в прибрежной зоне, где все чаще проседает земля и падают деревья. На севере города нередки подтопления грунтовыми водами, заливающими подвалы в некоторых пригородных поселках и даже на Ладожском вокзале. Так что действительно проблема защиты береговой линии, о которой говорит Артем Павловский, становится все более насущной. Возможно, в городе придется даже корректировать существующие строительные нормы и серьезно улучшать ливневую канализацию. Заголовок «Петербург уходит под воду» можно было встретить еще в газетах 90-х годов, напоминается председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Но писалось это в связи с тем, что ученые обнаружили, что наша русская плита постоянно опускается, а скандинавский кристаллический щит, это вот другой северный берег Балтики, он поднимается. Но поднимаются оба вот этих вот геологических формирования, ну это какие-то миллиметры в десятилетия, поэтому мы, конечно, с вами этого никогда не увидим и не обнаружим. Сейчас, видимо, говорят в связи с тем, что вот действительно изменения климата идут, и мы уже видим на погоде, что какие-то странные вещи происходят. Наверное, это связано все-таки с таянием льдов и поднятием уровня Мирового океана, что тоже происходит. Но опять-таки здесь имеются разные прогнозы, разные точки зрения по этому поводу. И есть такие прогнозы, что к концу вот нынешнего века здесь уровень поднимется от, например, 30 сантиметров до нескольких метров. Это уже разные модели. Арктика в прошлом году она имела свой минимум, площадь льдов была минимальная. Хотя вот в 2013 году она опять площадь льдов выросла. То есть идут вот такие колебания. Поэтому так сказать, что мы уйдем под воду, мы не можем. Вот мы точно не уйдем. А что впереди будет, там, через 100 лет, 200, там, 500, это, наверное, вероятный факт. Происходит увеличение экстремальных явлений в природе, увеличивается число ураганов, штормов, экстремальных падений и подъемов температуры. Это достоверно доказанный факт. И вот эти экстремальные явления увеличились многократно. И вот это тревожный факт. То есть, на самом деле, идет разбалансировка маятника погодного. Ученые ее привязывают к человеческому воздействию, к техногенному фактору.
Понятно, что в первую очередь от этого страдают мегаполисы. Насчет того, уйдет Петербург под воду в обозримом будущем или не уйдет, мнения ученых расходятся. Есть скептики, но есть и те, кого такая перспектива тревожит всерьез. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Среди раненых сегодня при взрыве троллейбуса в Волгограде грудной ребенок. Его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, сообщил пресс-секретарь Минздрава России Олег Салагай. По разным данным, в результате второго за сутки теракта в Волгограде погибли от 10 до 15 человек, 28 пострадали. По сообщению местных властей, в городе началась паника. В полицию поступают звонки с информацией о якобы новых взрывах. Жители города боятся пользоваться общественным транспортом и передвигаются пешком. В городе Чегеме в Кабардино-Балкарии в бою убит два боевика. Ранены двое полицейских, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сегодня утром сотрудники полиции блокировали четырех человек в одном из частных домов. На предложение сдаться боевики открыли огонь. Завязалась перестрелка. Суд Москвы сегодня приговорил Алексея Каманова к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве жены, журналистки и блогера Ирины Кабановой. Ранее такого наказания потребовал прокурор. В январе Кабанов подал заявление об исчезновении своей супруги. Позже расчлененное тело женщины было обнаружено в машине, которую Кабанов позаимствовал у знакомой. В ходе допросов он признался в убийстве жены. Ему было предъявлено обвинение. По данным следствия, в ночь на 3 января 2013 года у Кабанова произошла ссора с женой. Он напал на нее и задушил, а также несколько раз ударил, как полагает следствие. После убийства Кабанов расчленил тело жены. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвинения. Он и его адвокаты настаивали на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта. По меньшей мере 70 журналистов были убиты по всему миру в уходящем 2013 году, сообщает Международный комитет защиты журналистов. 29 сотрудников СМИ погибли при освещении вооруженного конфликта в Сирии, 10 журналистов были убиты в Ираке. Правозащитники отмечают, что названная ими цифра – третье наибольшее число убитых репортеров с 92 года, когда комитет начал отслеживать такие трагические случаи. Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, получивший травму головы во время катания на лыжах во Франции, находится в критическом состоянии. 44-летний Шумахер был в коме, когда его доставили в больницу. Врачи в Гренобле сочли необходимым нейрохирургическое операционное вмешательство. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на западе страны в перестрелке с полицией сегодня были убиты 8 человек. Власти назвали произошедшее терактом. В заявлении местного руководства говорится, что несколько человек начали поджигать сегодня полицейские машины в уезде Ярканд. Нападавшие якобы имели при себе взрывные устройства, а также были вооружены ножами. И о валюте: доллар сегодня стоит 32 рубля 62 копейки, евро 44 рубля 87 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. В Сочи с 6 по 23 февраля пройдут 22-е зимние Олимпийские игры. Об этом событии, значение которого давно вышло за рамки спортивного мира. Об играх, ставших предметом ожесточенных споров как внутри России, так и за рубежом, о Сочи-2014, расколовшем российское общество, да и значительную часть мировой общественности по границам тех или иных политических и социальных взглядов, радио «Свобода» говорит практически каждый день, в том числе, например, о том, как и почему крупные подряды в Олимпийском Сочи получили австрийские строительные фирмы. Главным лоббистом выступил давний друг Владимира Путина, лыжник-чемпион Карл Шранц. Вместе с Жераром Депардье он, возможно, снимется в фильме о Сочи-2014. Специальным расследованием этого аспекта сочинских игр занималась моя коллега Анастасия Кириленко.
В марте этого года я сидела в кафе в аэропорту Сочи, дожидаясь своего рейса. «Spricht jemand Deutsch?» Улыбаясь во весь рот, в кафе вошел посетитель. Оказавшийся австрийцем, рабочий рассказал, что приехал устанавливать душевые кабины в гостиницах. Я не придала этому эпизоду значения, но выяснилось, что именно австрийцы строят и Олимпийскую деревню, и трассы, и подъемники. Всего около 50 австрийских фирм участвовали в создании инфраструктуры сочинских объектов на общую сумму около 1 миллиарда 200 тысяч миллионов евро. Из 37 миллиардов евро, потраченных Россией на Сочи, это составляет 3% всех инвестиций. В основном это фирмы из горнолыжной земли Австрии и Тироля. Такие цифры были названы в Вене на приеме, организованном российским послом в Австрии Сергеем Нечаевым 10 октября 2013 года. Напомню, что Сочи стал столицей Олимпиады 2014 по итогам голосования МОК в июле 2007 года, и выиграл он как раз у главного конкурента австрийского горнолыжного курорта Зальцбурга. В январе 2007, то есть за несколько месяцев до голосования, в интервью австрийской газете «Штандарт» знаменитый ветеран австрийского горнолыжного спорта Карл Шранц заявил, что его друг Владимир Путин его приложить все усилия, чтобы победила кандидатура Сочи, а не Зальцбурга. С Владимиром Путиным Карл Шранц познакомился, катаясь на лыжах в Тироле в 2001 году. Профессор Института географии Университета Инсбрука Австрия Курт Шар изучал Олимпиаду в Сочи. Он рассказывает о том, как Карл Шранц стал советником российских властей по Олимпиаде.
Карл Шранц довольно известная личность в Австрии, потому что он выиграл много этих спортивных лыжных соревнований, и он до сих пор очень известное лицо, хотя ему, по-моему, уже 70 чем-то там, если я не ошибаюсь. И он владеет даже гостиницей Санкт-Антон. Это тоже такой известный лыжный курорт в Австрии. Он познакомился лично с президентом Российской Федерации в 2000 году или в 2001 году, когда был Путин в Австрии первый раз. И он тогда посетил этот курорт, и он был лыжным инструктором Путина в Араберге, где они вместе катались на лыжах. И там, по-моему, они познакомились и общались. И с этого момента он стал советником по этим делам российского президента. Он, конечно, как хороший лыжный инструктор или спортсмен, я это себе представляю, он был в восторге быть советником для такого ранга события там. И он, конечно, может много чего советовать. Вот там трасса хорошая, или надо перестроить, или это. Это да, но то, что касается все, что кругом происходит, я не думаю, что он может правильно оценить. То есть он может оценить, трасса хорошая, подъемник хороший, инфраструктура для лыжного спорта подходит или нет. Но все, что касается политические, экономические, социальные вопросы, кругом такого события, он, я не думаю, что он может правильно поставить в рамках понятия.
Леонид Тягачев, бывший глава Российского олимпийского комитета, а ныне его почетный президент, получил большой орден Тирольского орла, а Карл Шранц – орден российско-австрийской дружбы. Как признавался сам Карл Шранц в интервью, он налаживал связи между российским и австрийским бизнесом и намекал повсюду в Австрии, что даже в случае проигрыша Зальцбурга австрийские фирмы могут получить подряды в Сочи. Для Австрии эти подряды, конечно, очень выгодны, говорит Курт Шар.
Конечно, вот этим австрийским фирмам это очень выгодно, потому что строительные места такого масштаба очень мало. Если мы сейчас берем фирму Доппельмайер, которая строит в основном в Красной Поляне подъемники, такого рода строительство в австрийских Альпах не встречается. Там отдельные лифты меняются или новые подъемники построят, но не на таком уровне. Это им, конечно, выгода, на это безусловно, но это не включает, что в будущем это будет выгодно местным, потому что вся эта инфраструктура требует постоянные средства. Это просто будет старая инфраструктура. Но это как и было, когда были Олимпийские игры в Москве в начале 80-х. По всему Союзу строили спортивные площади, спортзалы всякие, деньги были. Но после этих игр денег не было уже. Поэтому, если вы сейчас путешествуете по всему бывшему Союзу, встречаете везде олимпийского медведя на этих площади, ну, они в состоянии, ну, плохом, я бы сказал.
Московская киностудия «Стелла» в июле этого года анонсировала съемки спортивной комедии по мотивам Олимпиады в Сочи. В главных ролях были заявлены Карл Шранц, российский гражданин, французский актер Жерар Депардье и Мария Кожевникова. Правда, сегодня продюсер студии Федор Попов уже не уверен, получится ли этот проект.
Там дело в том, что у нас там пока еще не прошел этот сценарий. Там возникли некие сценарные доработки у партнеров, да и у нас тоже. Вот. Это первый. Второй, он не будет приурочен к играм, потому что там, чтобы попасть с играми, там, короче, вот все непросто, там у них там надо разрешение специальное и так далее. Короче говоря, он немножко у нас заморожен, как бы он законсервирован проект. Что с ним будет, я просто не знаю пока еще.
А Карл Шранц там как, будет участвовать?
Он там должен был участвовать. Если он будет, в принципе, то он, наверное, будет участвовать. Это контакт нашего продюсера австрийского. В том проекте, который как бы у нас был, он участвовал, да, то есть там активное должно быть участие, включая как бы, ну, внутри, как бы на экране и за экраном. Вот. Будет ли проект в целом, я не знаю пока, к сожалению.
Один из австрийцев, член совета директоров крупнейшей Штрабок, а также других фирм, занятых в Сочи, Зигфрид Вольф, в интервью австрийской прессе хвалит российского президента. Цитирую: «Путин – прорицатель, сильнейшая ведущая личность, оборотистый человек. России нужен сильный лидер, пока страна в процессе восстановления. Владимир Путин руководит жесткой рукой, но с глобальным видением и сердцем», поясняет Вольф, не понаслышке знающий Владимира Путина. На вопрос австрийского журналиста о нарушениях прав человека в России Вольф ответил, что музыкальное трио, имеется в виду Pussy Riot, имело бы проблемы и в Австрии. Австрийские власти будут представлены на Олимпиаде в Сочи, в частности, министр спорта, говорит профессор Курт Шар.
Можно это сравнивать или нельзя сравнивать этими играми 1936 года в Германии? Там же тоже были зимние игры. И тоже было это как театральный спектакль для тогдашней власти. И все тоже сказали, что нам не интересует политика, мы там участвуемся как спортсмены. Ну, это, в принципе, большая ложь, в которую мы все верим, и мы все-таки все смотрим эти передачи по телевидению, потому что нам так удобно. И я не думаю, что с нашей стороны, поскольку я знаю, вот наш министр спорта там будет участвовать. Я считаю, политических сторон можно там показать, что мы не согласны с тем, что происходит, допустим, в России. Тогда нашему министру спорта туда нельзя ехать.
Но он поедет.
Ну, он поедет, потому что он хочет встретиться со своими коллегами из других стран. Ну, это как реальная политика просто.
Говорил профессор Института географии Университета Инсбрука Курт Шар. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Премьер-министр Японии Синдзо Абе спровоцировал международный скандал, посетив мемориальный храм Ясукуни, посвященный памяти 2,5 миллиона японских солдат, погибших в военных конфликтах времен Второй мировой войны. Храм считается символом японского милитаризма этой эпохи, поскольку, как считается, среди упокоившихся там душ, души около полутора десятков человек, признанных в разных странах военными преступниками. Это было первое посещение храма главой правительства Японии за последние несколько лет, и оно состоялось на фоне обострения японо-китайских отношений из-за территориального конфликта вокруг островной гряды Синкаку, на которую претендует и Китай. Резкий протест выразили официальные Пекин и Сеул. С критикой выступили США и Россия, фактически впервые сделавшие официальное заявление по этому поводу. Чем было продиктовано решение Абе пойти в храм Ясукуни? Какими будут его политические и экономические последствия? Мой коллега Андрей Шароградский беседовал на эту тему с ведущим научным сотрудником Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктором Павлятенко.
Скажите, по-вашему, заслуживает ли храм Ясукуни вот этой репутации символа японского милитаризма времен Второй мировой войны?
Я бы так вот конкретный вопрос не ставил. Понимаете, это все символика. Души этих 14 преступников, осужденных международным судом, якобы покоятся в этом храме. Но 2,5 миллиона простых солдат, которые выполняли свою роль, какую выполняет любой солдат в любом государстве, они-то как раз не придают вот значимости вот этой духа милитаризма, возрождения милитаризма в Японии, а вот только эти 14 персон. Ну, не знаю, это ведь дело трактовки. Можно трактовать таким образом, а можно и иным. Можно ведь трактовать, что почтили память солдат, отдавших свою жизнь и исполнивших солдатский долг перед своей родиной, мы не говорим там о руководстве этой страны, а можно и говорить о том, что да, вот 2,5 миллиона убийц, которые терроризировали весь регион, и в одном только Китае, потери Китая составляют 20 миллионов человек. В соответствии с этим мы и будем к ним относиться.
А что побудило премьера Синдзо Абе пойти в этот храм именно сейчас, и как понимать заявление Министерства иностранных дел, что это была его собственная инициатива?
Ну, правильно, весь кабинет сначала в октябре сходил, тоже по собственному решению, а теперь он принял собственное решение и пошел. Трактовка лукавая. Премьер-министр, глава государства идет в личном качестве. По меньшей мере, даже не смешно.
А почему именно сейчас?
А кто ему может приказать? Это что, есть какой-то ритуал особый, по которому, значит, обязаны в этот день, как в день рождения императора, делать то-то и то-то? А вот, допустим, 15 августа идти на поклонение в храм Ясукуни. Ну, это даже не смешно, я говорю уже. Ну, понимаете, совершенно ясно. Вот я и говорю, что это настолько тонкая вещь, что здесь надо было давно уже продумать тактику и стратегию, если вы будете это повторять, а они будут это повторять. Поэтому надо было позаботиться об этом несколько раньше.
Ну вот посещение храма Ясукуни вызвало очень резкую реакцию в Китае, в Сеуле, и критиковали Абе в Вашингтоне и Москве, и получается, что эта акция спровоцировала и недовольство среди союзников Японии. Получается, что это был не до конца просчитанный шаг?
Совершенно справедливо. Впервые прореагировала американская сторона, и более того, мы прореагировали. Мы вообще на это никогда не обращали внимания, не акцентировали своего внимания на этом деле. А тут мы в этот же день из-за разницы во времени просто вслед за американцами тоже, в общем-то, высказали свое неудовлетворение вот этим шагом. Конечно же, не просчитано. Понимаете, дело в том, что вот когда Абе пришел, он начал, прежде всего, реализовывать все те обещания, которые были даны в его первом кабинете, 6-7 год. Он тогда, в общем-то, не успел практически ничего сделать. И вот первое, с чего он начал, с реализации вот тех обещаний. И, надо сказать, целый ряд таких обещаний он выполнил. И прежде всего он нес кардинальные перемены в механизм принятия решений с созданием Совета национальной безопасности. А это была старая идея. Более того, идея была с пересмотром Конституции и так далее. И он рьяно взялся за эти вещи, начал пропагандировать, выступать с заявлениями о том, что он да, этого добьется, тем более, что рейтинг там был 70% и так далее, и так далее. Но тогда же и у себя внутри, и союзники в лице американцев, они сказали: парень, ты не торопись. Не торопись, особенно с Конституцией. А для американцев это, в общем, имеет особое значение, потому что это их Конституция, и пересмотр их Конституции будет означать дальнейшие шаги японской стороны, которые не обязательно будут согласовываться с американцами. И пересмотр Конституции – это символ. Символ в том смысле, что если надо было что-то японцам делать, то за эти годы и существовала и Конституция, и они все сделали, и армию, и вооружили ее ракетным вооружением, там, и так далее, и так далее. Просто трактовали эту Конституцию, как им было необходимо.
Ну, вы хотите сказать, я просто хотел бы уточнить, чтобы слушателям было понятно, что в японской конституции в результате силы самообороны Японии, как они сейчас называются, и, насколько я знаю, официально относятся к полиции, превратятся в полноценную армию.
Послевоенная история – это история лукавства. Хорошо, назовем их полицейскими. 250 тысяч полицейских, вооруженных современной авиацией, с истребительной бомбардировочной авиацией, противолодочной авиации, вооруженной ракетным вооружением. Сейчас будет создана своя морская пехота, а корпус быстрого реагирования уже 3 года назад был создан. Это что такое за полиция такая, товарищи? Мне объясните, где еще такая полиция существует? Поэтому это нормальная армия, названная просто по-другому, с тем, чтобы обойти жесткие требования Конституции. Но, как показывает практика, они не настолько жесткие, чтобы их нельзя было обойти.
Давайте чуть подробнее поговорим о японо-китайских отношениях. Они сейчас находятся на очень низком уровне. Обострение связано со спорами вокруг островов Синкаку и вот это недавнее введение Китаем зоны ПВО. Недавно было объявлено об увеличении оборонного бюджета Японии на 5%. Это в условиях, когда в стране, насколько я понимаю, экономическая ситуация очень сложная. А по-вашему, имеет ли смысл идти на серьезную конфронтацию с Пекином, Токио? И не стоило ли сохранять статус-кво и не ставить под удар экономическое сотрудничество с КНР?
Послушайте, но никто не идет на жесткую конфронтацию, во-первых. Во-вторых, 5% – это за 5 лет. А то вот сейчас начинают и манипулируют этой цифрой. 5% предусматривается увеличение бюджета в течение 5 лет. А в этом году будет увеличение на 2 с небольшим процента по отношению к предыдущему году. Никто на эту конфронтацию не настроен. И что касается заявления в обороне отдаленных островов, ну так это вообще вопрос стоит уже давно. О том, чтобы отдаленные районы границы находились под контролем. Ведь из-за чего в целом СРБР разгорелся? Эти Синкаку, обе стороны в 72-м и 78-м году договорились в устном порядке, что сохранят статус-кво. И когда японцы в 11-м году правительство купило эти острова и тем самым легализовало свои права на группу Синкаку, они тем самым нарушили договоренность с китайцами. Простым языком говоря, они кинули просто, и все. Поэтому и возникла вот эта вот ситуация.
Это было мнение ведущего научного сотрудника Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктора Павлятенко. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение программы «Свобода в полдень» новости из Соединенных Штатов Америки. 1 января в штате Колорадо будет полностью легализована марихуана. Ее продажа будет осуществляться и регулироваться так же, как сегодня регламентируется оборот спиртных и табачных изделий. Критики нововведения заявляют, что легализация не решит всех социальных проблем наркотиков, как не решила она их в случае алкоголя и табака, рассказывает Евгений Аронов.
В ноябре 2012 года Колорадо и штат Вашингтон на референдумах решили легализовать марихуану. Поначалу это предполагало только разрешение на хранение, выращивание и личное потребление наркотической травы. С 1 января в Колорадо ее можно будет также законно продавать. В штате Вашингтон продажа начнется не раньше
марта-апреля.
Мы считаем, что Колорадо – это эталон того, как регулировать политику в отношении марихуаны для всей страны, сказал активист движения за коммерциализацию каннабиса Брайан Висент. Губернатор Колорадо, демократ Джон Хикенлупер, выступал и выступает против коммерциализации.
It's hard to imagine the chaos that would result if you had one state legalizing and one state not legalizing it.
Я предвижу только хаос как следствие того, что одни штаты легализуют марихуану, а другие нет. Хикенлупер был встревожен изначально перспективой юридических коллизий штатных и федеральных властей, поскольку по федеральному закону марихуана остается в списке запрещенных наркотических препаратов. В августе Барак Обама ослабил его опасения, заявив, что генпрокуратура позволит Колорадо и Вашингтону поэкспериментировать с рекреационным употреблением наркотика при условии жесткого соблюдения ряда условий, включая запрет на продажу плана несовершеннолетним и пресечение вывоза выращенной на продажу марихуаны в другие штаты. Говорить о легализации в масштабах всей страны я бы не стал, сказал президент, но учитывая множество по-настоящему неотложных задач, стоящих перед федеральным правительством, и в свете настроений большинства жителей Колорадо и Вашингтона, нам не имеет смысла идти на конфронтацию с этими штатами по вопросу рекреационного употребления марихуаны, которое они у себя легализовали. По закону, принятому в Колорадо, житель штата вправе купить за раз не более 28 граммов плана. Для тех, кто в Колорадо постоянно не проживает, в одни руки будут отпускать не более 7 граммов. Закон предусматривает выдачу в общей сложности 348 лицензий хозяйствующим субъектам в этой области. 136 из них получат магазины, 178 – фермеры, 31 – производители планосодержащих съестных изделий, 3 – лаборатории контроля качества. Установлен возрастной ценз на приобретение марихуаны – 21 год. Употребление ее в общественных местах запрещено, равно как и вождение автомобиля под кайфом. Для водителей максимально дозволенная концентрация в крови психоактивного элемента конопли тетроксид каннабинола – 5 нанограмм на миллилитр. Сохраняется большая неопределенность в отношении всего множества сопутствующих легализации явлений. Как то? Увеличится ли с ней потребление наркотика, и если да, то как это скажется на частоте передозировок и какое долговременное влияние окажет на здоровье пользователей, а также на статистику дорожно-транспортных происшествий? Насколько успешно местные власти смогут предотвратить незаконный экспорт зелья? Не проникнет ли в этот бизнес оргпреступность, особенно учитывая, что разрешение на домашнее выращивание конопли делает невозможным мониторинг ее транспортировки? Не решен и целый сонм экономических задач, связанных, например, с оценкой совокупного спроса, что в свою очередь тормозит определение общего объема производства наркотика и оптимальные размеры налогов и акцизов. Если таковые окажутся слишком низкими, власти не смогут оплачивать весь комплекс надзорных мероприятий, если чрезмерно высокими, то это чревато рецидивом черного рынка. Пробная ставка акциза составляет сегодня 15%, налога 10%. Первые 40 миллионов долларов из этих сумм пойдут на строительство и ремонт средних школ. Подвешен также и такой банальный вопрос, как получение от Министерства финансов в Вашингтоне разрешения на открытие хозяйствующими субъектами в новой отрасли корпоративных банковских счетов и кредитных карт.
We don't know anything about what legal cannabis looks like.
Режим 100% легального оборота конопли – это для всех нас сегодня темный лес, заявил известный социолог, профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Марк Кляйман. Опыт, который мы накопили с использованием марихуаны в медицинских целях, неприменим к этому новому режиму, допускающему свободную рекламу наркотика и корпоративное спонсорство. Федеральное правительство пока самоустранилось, и это дает нам время на то, чтобы выяснить, не повторится ли с марихуаной то, что произошло с алкоголем и табаком. Львиная доля потребления которых приходится на очень небольшой процент заядлых пользователей. Алкоголь – это в настоящее время наркотик номер один в Америке, и мы не знаем, как легализация марихуаны отразится на его потреблении. Нам предстоит многое узнать, и поэтому давайте надеяться, что первый пакет нормативных актов не окажется здесь последним. Вот уже 30 лет, как марихуана открыто продается в кофейнях Амстердама и других голландских городов. Но до Колорадо и Вашингтона никто не пробовал легализовать весь производственно-сбытовой цикл дурмана.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.